Глава первая. Брата Дексуса в бессознательном состоянии запихали внутрь его корабля и вытолкнули из шлюза. Пусть летит к хаосу. Мое решение нашло понимание среди большинства из моих соратников. Связываться с Инквизицией никто не хотел. Слишком глубоко внутри нас сидел тот благоговейный ужас, что мы впитывали с юных лет перед карающей дланью императорской. Хотя сам я сделал это с тяжелым сердцем. Инквизитор явно услышал мое общение с демоном, поэтому я уверен, что он приложит все силы, чтобы найти меня и покарать, во славу империи императора, конечно же. Однако я все-таки совершил тот самый прыжок веры, который постоянно требовали от нас всю жизнь. Правда, требовали безоговорочно верить в империю и императора, но у меня были на этот счет свои соображения. Так получилось, что Арагонор как минимум один раз спас мне жизнь явно, и я понятия не имел, сколько раз неявно. Немного познакомившись с ним, я понимал, что делал он это исключительно из каких-то своих демонических соображений. Но факт остается фактом. Он был заинтересован во мне и не желал моей смерти. Возможно, это временно, но это так. Мной было принято решение, несмотря на скепсис Пашки, слетать на аудиенцию с эмиссаром организации. Да, честно говоря, это был единственный понятный для меня план на ближайшее время, потому что я понятия не имел, что лично делать мне в существующих реалиях. И Орден Войны, с которым я сотрудничал, по словам Белиша, от меня открестился, признав, что я вышел из-под контроля. Линии у меня своей не было. Что делать дальше, я понятия не имел. Оставалось следовать своему глобальному плану. Тем более, что, по словам Арагонора, в ближайшее время Империю ожидает знатное потрясение. Хотя лететь было достаточно далеко. Почти 3 недели полета завершились в системе Сальватор, что находилось так же, как и система Танакс, на фронтире Империи. Не нужно было углубляться внутрь Звездного Государства, рискуя встретить Инквизицию, либо других заинтересованных в моей поимке индивидов и организации, и это меня также устраивало. Звездная система Сальватор представляла собой желтую звезду, практически двойника Солнца, вокруг которой крутилось 6 планет, 2 из которых были обитаемыми. Одна из них была исключительно ресурсной планетой, беспригодной для жизни атмосферы, но богатой ископаемыми ресурсами. Вторая же имела много воды и много солнца, что позволяло выращивать на ней широкую линейку агропродуктов, которых хватало на обеспечение продовольствием всех жителей системы и еще оставалось для экспорта в старые имперские миры, уже давно не способные прокормить себя сами. На удивление, в этой системе не было протектората ни линий, ни империи. Выглядело это странно, ведь по общим меркам империи система хоть и находилась в жопе мира, но была самодостаточным и вполне себе лакомым кусочком. Жившие здесь люди образовали маленькое государство с очень громким названием – Звездная Федерация. То, что в Федерацию входила всего одна система, местных жителей особо не беспокоило. В эту сторону с имперской территории уже давно не велась и без того затухающая экспансия, поэтому левых кораблей в системе практически не было. У местных ребят имелся свой небольшой флот грузовиков, с помощью которого они таскали продукты на продажу. Сейчас в системе висело более 2 десятков бортов этих самых грузовиков и несколько старых системных сторожевиков, подозреваю, больше для порядка, чем для защиты от кого-либо. И целых 2 старых корвета корпоративной постройки, которым по-хорошему давно пора быть на свалке. Судя по всему, местные жители жили в мире и спокойствии, особо не пуганные криминальными индивидами, что периодически совершали налеты на беззащитные системы. Приближаясь к планете, я обратил внимание, что помимо небольшого флота, местные ребята притащили откуда-то 2 орбитальных станций, которые в хаотическом порядке развесили на орбитах 2 своих обитаемых планет. Эти станции имели такой же жалкий вид, как и их пара находящихся в системе корветов. Однако, в отличие от боевых кораблей, у этих станций были сильно меньшие требования к их содержанию. По-хорошему, эти орбитальные структуры должны были в состоянии поднять силовой щит, но это не обязательно, и выстрелить во врага при обнаружении. А вот это желательно. Да, линкор или даже крейсер мог вполне расстрелять эти так называемые защитные сооружения задолго до входа в их зону поражения, но от того хлама, на котором летали местные пираты, они вполне были в состоянии отбиться самостоятельно. В общем, ничем не примечательный периферийный мир, который, судя по тому, что он все еще функционировал, был вполне в состоянии постоять за себя, несмотря на первые впечатления. Я прямо слышал скрежет старых пушек орбитальных станций, которые разворачивались в нашу сторону при нашем приближении к планете, пытаясь удержать нас в зоне поражения. И где-то я понимал хозяев планеты. Мой эсминец, который и среди одноклассников не был чем-то особо сильным, для местных ребят мог при желании создать определенные трудности. Связавшись с диспетчером, мы назвали себя и обозначили свои исключительно мирные намерения. Нашей легендой являлась дозаправка и пополнение запасов для дальнейшего изучения необитаемого космоса за пределами империи. Звучало это несколько наигранно, но тем не менее это вполне могло бы быть действительно так. После недолгих переговоров нам дали добро причалить к одной из станций, совершенно случайным образом расположенной в самой защищенной стороне планеты, так как вокруг нее, перекрывая зоны огня друг друга, находились еще три станции. Ну, перестраховаться хозяевам я посчитал вполне разумным ходом. В случае нашего пассивного поведения мы ничем не рискуем, а в случае наших агрессивных действий у местных будет небольшой шанс уничтожить Арагонор. В шлюзе нас встретил сам начальник орбитальной станции в окружении охранников и таможенников. «Здравствуйте, господа!» Широко улыбаясь, приветствовал нас мужчина средних лет с небольшим лишним весом. Однако при его небольшом росте выглядело это кругло и забавно. «Я начальник орбитальной станции «Звезда Федерации» и рад приветствовать уважаемых гостей в нашей системе. Не скрою, у нас редко бывают чужаки...» Он сбился, смутившись. «Я хотел сказать «гости». Прошу меня простить за оговорку. Так что вот, решил лично поприветствовать вас». «Здравствуйте, начальник!» Замолчал я, ожидая представления. «Хуан Перес!» Тут же засуетился толстячок. «Простите за мою невежливость, но я действительно давно уже не видел гостей. Антон Ноунейм, командир наемного подразделения «Дети Императора», представился я в ответ. «Мы бы хотели заправиться, пополнить запасы продовольствия и воды и, возможно, немного взглянуть на вашу планету. Мои парни давно болтались в космосе и будут рады почувствовать под ногами твердую землю, вдохнуть нормальный воздух и ощутить на лице свежий ветер». «Да-да, безусловно», — снова зачастил начальник станции. «Все это у нас есть. Лучшая в империи еда и чистейший воздух». Тут он странно на меня посмотрел. «Хотя для отдыха вы выбрали не самое лучшее время». «Что вы имеете в виду?» — уточнил я. «Сколько вы находились в подпространстве?» — задал встречный вопрос Перес. «Полет был долгим», — честно сказал я. «Путешествие заняло почти 3 недели». «Тогда вы не знаете последних новостей», — утвердительно сказал толстяк. «Нет, не знаю», — покачал головой я. «Но вы же мне о них расскажете, верно?» «Безусловно, безусловно», — аж подпрыгнул бодрый чиновник, открыто радуясь возможности посплетничать. «В настоящее время во многих мирах империи, в разных местах и практически одновременно происходят прорывы хаоса. Люди в ужасе. Они не видят закономерности и не понимают, какая планета может быть следующей. Кажется, настало то время, когда каждый сам за себя. Войска линии возвращаются на свои родовые планеты-крепости. Имперские войска, рассыпанные по всей галактике, следуют к ближайшему прорыву. А такие, как мы, бедные фермеры и рабочие, молимся императору нашему, дабы хаос не обратил свой адский взор на наши планеты». Я обернулся и многозначительно посмотрел на товарищей. Практически все из них кивнули, соглашаясь. Арагонор не соврал. Хаос пришел за человечеством. А его слова о моем выборе какой-либо стороны уже не казались таким бредом. «Как долго вы планируете пробыть на нашей планете?» — официальным тоном спросил толстяк. «Ну, изначально мы рассчитывали задержаться у вас на срок примерно в неделю. Однако после ваших неожиданных новостей нам, возможно, придется подкорректировать этот срок в ту или иную сторону. А сейчас не будете ли вы так любезны, чтобы подсказать моему казначею, уважаемому Рафаэлю Гиршу, места, где мы сможем начать закупку всего требуемого нам?» «Да-да, конечно», — снова засуетился толстячок. «Все сделаем в лучшем виде. Однако...» — он немного замялся. «Не будете ли вы так любезны посетить нашего президента?» «Вашего президента?» — удивился я. «Ну, у нас нет губернатора, так как мы свободные люди и сами решаем свою судьбу», — гордо подбоченился Кругляш, что со стороны выглядело очень забавным. «Но у нас есть народно избранный президент, который в свете последних неблагоприятных событий беспокоится о своем народе. Возможно, он сможет предложить вам контракт. Вы же наемники, у вас же нет текущего контракта». «Я бы не хотел обсуждать это с вами при всем уважении», — улыбнулся я. «А с вашим президентом я обязательно встречусь». «Отлично. Это более чем достаточно», — снова оживился Перес. «Когда вы будете готовы последовать на аудиенцию?» И снова я улыбнулся своим мыслям. «Этому забавному коротышу палец в рот не клади. При всей своей внешней беззаботности он четко пытается отправить меня по нужному ему пути. Извините, начальник станции, но я бы хотел немного отдохнуть после долгого перелета. Как насчет, скажем, послезавтра?» «Отлично!» — заулыбался Перес. «Но было бы лучше, если бы это случилось завтра». Я покачал головой. «При всем уважении к вам и вашему президенту, я буду настаивать на своем. Послезавтра». Первый раз толстячок не совладал со своими эмоциями, недовольно скривившись. Но я не собирался ему уступать. «Хорошо. Послезавтра в 8 утра по местному времени вас заберет экипаж. Кстати, а где вы планируете остановиться?»
«Не знаю»,
— развел руками я. «Вы нам подскажите?» «Да-да, конечно же, подскажу. Отель «Свободная Федерация», 5 звезд. Великолепный выбор для отдыха. А еще он находится в 5 минутах от президентского дворца». Тут я откровенно засмеялся. «Вы никак не угомонитесь, начальник. А какова вероятность того, что президент сам заглянет к нам на огонек прямо посреди нашего отдыха?»
«Что вы, что вы?» —
протестующе замахал руками толстяк. «Мистер Гевара очень занятой человек». «Да-да, именно так я и подумал. Очень занятой человек. Спит и видит, как бы побыстрее переговорить со мной. Подозреваю, что речь пойдет о патрульном контракте, в котором я вообще не заинтересован. Болтаться в захолустной системе неопределенное время в ожидании прихода сил хаоса? Похоже, они не представляют всей серьезности происходящего ныне. Прорывы хаоса бывают разными. Император их сохрани от чего-то подобного, что случилось на Фокстроте».
«Проживание вас и ваших офицеров за наш счет», —
попытался вбить последний гвоздь толстяк. «А, ладно, принимается», — кивнул я, соглашаясь. «А сейчас, извините меня, мне нужно отдать необходимое распоряжение до того, как команда сойдет на планету. А вы пока можете пообщаться с Рафаэлем. Кстати, корабль проверять будете?» Начальник станции Перес немного смутился.
«Таковы правила, извините»,
— развел он руками. «Хорошо. Тогда по этому вопросу обращайтесь к капитану Дюреру. А сейчас, с вашего позволения, я все-таки откланяюсь». Проходя мимо Макса, я остановился и тихо произнес: «Осторожней с этими жизнерадостными толстячками. Подозреваю, что они захотят засунуть свой любопытный нос во все дыры корабля, чтобы оценить наши текущие возможности».
«Мы могли бы запретить им это делать», — нахмурился ветеран.
«Да, могли бы. Могли бы сослаться на транзит, но тогда команда осталась бы на борту. А учитывая некоторую неопределенность, возникшую в последнее время в Империи, я не знаю, когда у ребят будет следующая возможность спуститься на планету, тем более такую красивую планету». Я кивнул на большой телевизор, висевший на стене станции, где транслировались пейзажные виды с Сальватора-1.
«Соглашусь», — кивнул седой головой капитан. «Это будет хорошим приемом для поднятия духа экипажа».
«Вот-вот», — хлопнул я его по плечу. «Как только закончите с этими ребятами, распишите вахты, чтобы всегда оставался минимальный экипаж и готовый к старту малая штурмовая группа в случае непредвиденных осложнений».
«Есть, сэр».
Неожиданно эмиссар организации ждал нас именно в той же гостинице, что так любезно предложил нам для проживания начальник Перес. Уточнив, где мы можем увидеть господина Иванова на рецепции, я с другими одаренными проследовал в небольшой ресторанчик, расположенный в холле гостиницы. На планете, несмотря на видимую демократию, было запрещено ношение огнестрельного оружия, поэтому каждый вооружился холодным. Хотя, зачем одаренным оружие? А вот наши тени, расположившиеся за дальним столиком, чтобы не мешать переговорам, чувствовали себя не в своей тарелке без своих пушек. Ну ничего, переживут. Локальную войну мы пока развязывать не собирались. Осветить свой статус одаренных, позволяющий имперским кодексам иметь вооруженных теней практически в любой ситуации, мы тоже пока не хотели. Заказав напитки, мы неимоверным усилием воли отложили заказ основных блюд, мельком ознакомившись с меню. А тут было где разгуляться. Натуральные продукты по смешным для внутренних миров ценам манили заказать все, особенно после приторных военных рационов на борту. Открылась дверь, и мы увидели входящих людей. 10 человек. С виду очень уверенных в себе людей. Сканирование лимба показало 5 одаренных с похожими их тенями. Подтверждая мое предположение, 5 обычных свернули за ближайший от входных дверей столик, а 5 одаренных последовали к нам.
«Сознание полностью закрыто. Среди них сильный ментат»,
— тихо прошептал Пашка. Я кивнул, рассматривая направляющихся к нам 5. Неброская одежда сильно контрастировала с их вооружением. Силовые клинки, чертовски дорогое оружие, висели на бедрах каждого из них, а у 2 идущих впереди клинков было по 2. Вероятно, физики. Наш контакт я определил еще издалека. Отшедшего в середине строя одаренного во все стороны буквально перла аура величия. Мужчина средних лет, по меркам одаренных, мог иметь возраст от 30 до 80 лет. Волевое бледное лицо, обрамленное длинными, как для военного, волосами, карие жесткие глаза и нос горбинкой. Привлекательное лицо прирожденного лидера. «Господин Иванов, я Антон», — поприветствовал я подошедших, вставая из-за стола. «Зовите меня Иван», — усмехнулся одаренный, останавливаясь и оценивающий меня, разглядывая. Внезапно вперед выступила Инесса.
«Вы знаете, господин Иванов?»
Особенно выделила на интонации фамилию нашего гостя.
«Около 5 лет назад, во время моих летних каникул, меня и моих братьев возили на экскурсию на планету-крепость нашей линии, Мюнхен. И вот какая неожиданность. Ведь именно в это время на планете с визитом присутствовала делегация императорской семьи, возглавляемая принцем Герхардом Каролинг-Терра».
Я ощутил, как вокруг меня мгновенно начало уплотняться пространство, подавая сигналы о том, что стоящие передо мной одаренные собираются применить свои дары. Хаос, меня подери, я ожидал что-то подобное, но принц... «Спокойно, ваше императорское высочество!» Я с трудом оторвал руку от меча, вместо того, чтобы выхватить его из ножен. «Я сожалею, что ваше инкогнито раскрылось, но поверьте, это не в моих интересах применять против вас силу». «Применять силу против меня?» Внезапно принц звонко рассмеялся. Кажется, обстановка разряжалась.